Под влиянием мамы чувство глобальной ответственности перед обществом пришло к девочке рано, в возрасте 9 лет, и началось с личной драмы, душевной и творческой. Драмой стал порожденный незакомплексованным детским умом и записанный, не знающий сомнений, детской рукой рассказ о цветочке, который жил в расщелине скалы, и до него не доходило солнце, а он так мечтал, чтобы хоть один лучик коснулся его бледных лепестков и согрел их своей любовью. И дождался. Солнце вначале согрело, а потом опалило нежные лепестки, и цветочек погиб. «Оказывается, любовь может убивать», — сделал ребенок недетский вывод и направился к маме поделиться открытием. Критика была безжалостна. Мама, пробежав глазами произведение, схватила начинающего писателя за руку и подтащила к телевизору. «Смотри!» — со скрытой угрозой в голосе воскликнула она. «Видишь?» — ткнула пальцем в экран, где шла новостная программа. «Вот люди погибают на войне!» — переключила канал. «Вот дети в Африке умирают от голода!» — щелкнула еще раз. «Вот негры отстаивают свои права!» Затем включила следующий канал, где диктор, полным напряженного трагизма и уверенности в победе голосом, сообщал о развернувшейся битве за урожай. Опять переключила. Мультфильм про мальчиша-кибальчиша, мальчика со странным именем, который не выдал врагам военную тайну, звал к подвигу и самопожертвованию. Мысль о том, что кибальчиш мог просто не знать именно ту тайну, которую у него хотели выпытать враги, посетила Саша значительно позже, в подростковом возрасте, но высказать крамольное предположение вслух пионерка не решилась. «Вот!» — торжествующе воскликнула мама и еще раз щелкнула переключателем, но программ больше не нашла. Время такое было на телевидении, советское, когда «Дом-2» еще не показывали. «А ты!» — в голосе мамы зазвучали торжествующие, осуждающие нотки. «Ты пишешь про какой-то цветочек!» Потрясенная увиденным, девочка понуро отправилась к столу и решительно дописала. Так погиб цветочек, жизнь которого прошла не в борьбе. Мама была довольна, но в этот момент в ребенке погиб писатель-романтик, убитый в зародыше суровой действительностью. Однако жажда творчества была столь велика, что вскоре, оправившись от душевной травмы, Сашенька решила стать художником, тем более что папа подарил краски. Правда, за пару лет до этого, прочитав книгу о Моцарте, девочка хотела быть композитором, но однообразные изматывающие гаммы, которые надо было повторять по много раз, стали непреодолимым заслоном на пути к сочинительству. Гаммы были прозой жизни, а душа требовала творческого полета. Именно поэтому она тогда же решила стать поэтом и оставалась им целый вечер, прекрасный и вдохновенный. С трудом дождавшись утра, она прибежала к папе в ванну и возбужденно подрагивающим голосом прочитала пришедшие ночью с небес строки. «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта! Узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном щита!» Потрясенный папа даже перестал бриться, наклонился и молча обнял поэтессу. Вдохновленная успехом, Сашенька отправилась завтракать. В то утро даже морковный сок, торопливо проглоченный с закрытыми глазами, показался не таким отвратительным, потому что она вся была там, за письменным столом, где чистые листы бумаги нетерпеливо ждали новых шедевров, а перьевая ручка, орудие настоящего поэта, сочилась чернилами, чтобы перенести эти самые шедевры на бумагу. Музыка новых стихов уже звучала у нее в ушах. На столе, прямо в центре, Сашенька обнаружила открытую книгу стихов. «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта, узнаю тебя, жизнь», — прочитала она. Сказочную мысль о том, что ее стихи так быстро смогли напечатать, она отмела, детским умом осознав, что чудеса бывают только на Новый год, до которого еще целая жизнь, если считать с июня. А краски папа подарил настоящие, масляные, сочные, не какую-то жалкую акварель, расплывающуюся по бумаге туманно-дымчатыми бледными разводами. Подарил и увел маму в гости. Ясно, чтобы не мешать. Сашенька, естественно, решила сделать родителям подарок. Краски и кисти у нее уже были. Оставался вопрос, что же нарисовать. Жанр портрета ее не очень привлекал. Трудно добиться сходства. В памяти ребенка всплыли уже известные ей имена Леонардо да Винчи, Микеланджело и даже название «Сикстинская капелла», произведение, соответствующее масштабу ее собственного замысла. Оставалось найти подходящую поверхность. Девочка задумчиво постояла около стены родительской спальни, но, поразмыслив, поняла, что красок может не хватить. Подходящая по размеру поверхность обнаружилась за шкафом. Кусок арголита, шершавый с одной стороны, но совершенно гладкий с другой, много лет назад убранный туда мамой на всякий случай, дождался своего звездного часа. Правда, попытка немного выровнять края основания будущего шедевра при помощи папиного лобзика не увенчалась успехом. Лобзик оказался непрочным, за что и был брошен за шкаф. Вздохнув, девочка расположилась за столом на кухне, предусмотрительно постелив на него новую белую клеенку. Разделочная доска превратилась в мольберт, на котором ребенок развел краски подсолнечным маслом. Однако выяснилось, что дезодорированное и рафинированное масло жидковато, поэтому был найден заменитель в виде масла кокосового, аромат которого напоминал любимое печенье с кокосовой стружкой. Сашенька сделала первый мазок. Картина удалась. Деревенский домик, по крышу занесенный снегом, отливающим розовыми, голубыми и желтыми оттенками в свете огромной луны, похожей на недожаренную пиццу, к концу работы ребенок проголодался, в окружении задумчивых и настолько разлапистых елей, что пришлось даже дорисовывать концы ветвей на клеенке, был прекрасен. Чудесный новогодний пейзаж и достойный фон для появления Деда Мороза с подарками и Снегурочкой, которая то ли его жена, то ли дочка, то ли внучка, то ли соседка. Девочка тогда в такие подробности не вникала, с восторгом встречая разновозрастных и разногабаритных особ, сопровождавших праздничного старца каждый год. Поздно вечером, услышав звук открывающейся двери, она спряталась под стол. Сюрприз так сюрприз. Но родители ее даже не стали искать. Сразу приступили к обсуждению. Выслушав горячие аргументы за и против своего творчества, Сашенька решила не выходить замуж. Никогда. А потом наступил переходный возраст, о чем свидетельствовали скорбные и сочувственные взгляды окружающих, то и дело повторяющих таинственную фразу об этом самом возрасте. Переходить было интересно. Внешние изменения в форме тела и внутренние в организме заставляли наблюдать за собой и размышлять. Тогда-то ее впервые посетила мысль о том, что врач — интересная профессия, а анатомия — занимательный предмет. В руках мамы все чаще стал мелькать папин ремень, как средство, стимулирующее ускорение перехода. Ремней у папы оказалось несколько. Видно, мама заранее готовилась. После каждого наказания ребенок забрасывал очередной использованный аргумент, запустивший корни в паркет могучий дубовый шкаф. И вот однажды случилось долгожданное. Утром папа, растерянно подвязав брюки розовым пояском от маминого халата и проходив весь день на работе в наглухо застегнутом пиджаке, навсегда перешел на подтягивание. подтяжки. Это была победа. Тем более, что в 12 лет Сашенька начала летать во сне, и поводов для жесткой аргументации стало больше. В самих полетах, конечно, ничего плохого не было. Проблема была в том, куда деточка отправлялась, покинув собственное спящее тело. А летала она, как правило, по известным маршрутам к родственникам и друзьям семьи. И утром делилась с мамой впечатлениями от увиденного, в мельчайших подробностях описывая, кто что говорил, что делал и во что был одет, если был одет вообще. Сначала мама посмеивалась, выслушивая послеполетные впечатления девочки, и даже делилась по телефону с родственниками и знакомыми, которые тоже весело смеялись, пока речь не заходила о них самих и пикантных подробностях их личной жизни. Выслушав эти самые подробности, они почему-то испуганно замолкали и, пробормотав невнятно про удивительные совпадения, которые, конечно, случаются в жизни, надолго пропадали, что, естественно, настораживало и расстраивало маму, привыкшую к регулярному общению. Обеспокоенная странной реакцией родственников и знакомых, мама начала неожиданные ночные проверки. Со словами «Спи-спи, деточка», и на минутку стала неожиданно включать по ночам свет, проверяя, на месте ли ребенок. Ребенок всегда был на месте, но от резко прерванных снов у девочки начались головокружения. Она стала просыпаться по ночам от того, что все вокруг раскачивалось, как на палубе корабля, попавшего в жестокий шторм. Держась за шаткие стены, с отчаянным криком «Помогите! Все сюда!» она перебиралась в спальню родителей, которые, естественно, всегда были рады. Мама успокаивала и убаюкивала ребенка, но с каждым днем, точнее ночью, мрачнело все больше. В воздухе запахло грозой. Кульминация наступила неожиданно, когда у них гостила папина племянница Ольга. Ночью Сашенька проснулась от странного звука. В углу кто-то скребся настойчиво и пугающе. Она прислушалась, коготки тем временем зацокали по паркету. Душераздирающий детский крик в ночи мог разбудить кого угодно, даже соседей по подъезду. Мама прибежала первой. Собственно, добродушный папа с ней даже не соревновался, потому что был в очередной командировке. Увидев на пороге комнаты маму с багровыми пятнами на бледном лице, ребенок, закрыв глаза, прохрипел севшим от предчувствия неминуемой расплаты голосом: «Мышь! Там мышь! Я тебя сейчас убью! Убью! Издеваешься? Ненормально!» Взгляд приближавшейся матушки не обещал ничего хорошего. Но рыдать девочка себе не позволила, не хотела лежать в гробу некрасивой и заплаканной. Спасти ее могло только чудо. И чудо произошло. Появившись в облике заспанной Ольги. «Ну что вы кричите? У меня просто убежал хомячок», — сообщила та, оглядывая комнату и зевая. Наступила триумфальная тишина. Тишина, которая означала, что, во-первых, девочка нормальная, во-вторых, ни в чем не виновата. И не просто не виновата, она жертва недоверия, несправедливости и почти состоявшегося произвола. Значит, теперь можно плакать громко и с подвываниями, по-взрослому. После этого случая мама перестала по ночам зажигать свет в ее комнате, и у расслабившегося ребенка начались пророческие сны. Когда однажды утром она сообщила маме о смерти ее дальнего родственника, жившего в другом городе, раньше, чем оттуда позвонили, мама сдержалась. Но когда ребенок начал предсказывать будущее, и предсказания стали сбываться, увеличила дозу морковного сока и стала давать дочери витамины, себе успокоительное, и в конце концов повела ребенка к невропатологу. Мама долго беседовала с врачом наедине. Когда дверь кабинета отворилась, и на пороге появился невысокого роста мужчина с добрыми карими глазами, смотревшими на нее ласково, успокаивающе и, показалось, даже уважительно, девочка расслабилась и с удовольствием позволила дяденьке показать все, чему того учили в институте, снисходительно наблюдая, как тот постукивал по ее худеньким коленкам молоточком, покалывал ладошки иголочками, чертил на коже полосочки. «Встань, закрой глазки, руки перед собой, указательным пальцем достань до кончика носа одной рукой, теперь другой. Умница, теперь ложись на кушетку, закрой глазки. Представь, пяточки — это пальчики, коленочка — носик. Теперь достань пальчиками до носика». Ребенка озадачился, как достать пяточкой пальчиками до коленочки носика на одной ноге. Невозможно. Наверное, дядя врач что-то перепутал, и надо достать пяточкой пальчиками до носика носика. Вздохнув, она, не открывая глаз, принялась сопя от напряжения дотягивать пяточку до носика. Врач наблюдал с интересом, мама с ужасом. Но девочка этого не видела. Открыла глаза только тогда, когда пяточка прикоснулась к носику. В тот день она впервые услышала от врача слово «йога». Врач же ласково уточнил, что пальчиками пяточкой левой ноги надо было дотронуться до носика коленочки правой ноги и наоборот. После осмотра мама снова долго беседовала с врачом наедине, и в результате, видимо, узнав что-то важное, с этого дня начала оберегать сокровище, которое ей досталось. Последние слова явно были цитатой. В тот день перед сном матушка задумчиво произнесла, поглаживая ее по голове: «Знаешь, я так хотела, чтобы ты родилась. Мне было за 40, реус отрицательный, первый ребенок, врачи категорически против, а у меня как психоз какой-то, что я должна тебя родить. Может, это и есть самое важное, что я сделала в жизни», — неожиданно призналась она. Сокровище же, осознав благотворное влияние на маму похода к невропатологу, пришло к выводу, что врач не только интересная, но и полезная профессия. Оставалось только выяснить разницу между невропатологом, психологом и психиатром. В конце концов, через несколько лет Александра все-таки стала психиатром, но мама в это не поверила. «Не по годам тебе такая профессия», — вынесла она вердикт, рассматривая красный диплом. «Солидности в тебе нет». Слова прозвучали как приговор. Диплом кандидата наук, полученный через несколько лет, ее тоже не убедил. «Купила, небось. Сейчас все покупают в подземном переходе. Не то, что в наше время», — пробурчала она тогда. «Мамочка, это я. Доброе утро!» — радостно сообщила Александра, наклонившись к домофону у двери подъезда. «Не вижу ничего доброго», — сухо ответила маман на другом конце, сразу давая понять, что сегодня общение будет непростым. «Заходи». Войдя в квартиру, Александра, наклонившись, чмокнула мамулю в щеку. После смерти мужа мать сильно сдала, похудела, как-то сохлась и будто стала меньше ростом. Пережитый стресс и нарушение мозгового кровообращения привели к появлению старческого психоза, отчего мама часто путала или вообще забывала слова, и чем больше волновалась, тем труднее ее было понять. Таблетки, принесенные Александрой, пить решительно отказалась, сообщив, что презирает эту химию, а попытки поколоть витамины решительно отмела, заявив, что худеньким уколы делать нельзя, а от сердца у нее есть волокордин. «Телевизор сегодня, небось, не смотрела?» — возмущенно спросила старушка, проходя вслед за дочерью в гостиную. «В мире черт знает, что делается. Наводнение в Европе, а в Америке пожары. Цены на нефть растут. Иранцы хотят атомную бомбу сделать», — сообщила она, расхаживая по комнате.
Ходорковской варежки шить отказывается, да еще чай пьет неправильно. У нас горячую воду отключили».
Выпалила все новости сразу. Александра осторожно опустилась в кресло. Начало беседы настораживало масштабом охвата тем.
«Этот, как его? Домовой?» —
продолжила маман. «Домоправ?» — решила уточнить Александра.
«Не перебивай меня!»
— возмутилась мама, останавливаясь перед ней, явно собираясь с мыслями.
«Вот сбила меня. Да, сегодня ездила в собес. В телеге так дуло из окна. Ухо теперь болит».
«Мам!» — осторожно поинтересовалась Александра. «Телега — это, наверное, автобус?»
«Какая телега? С ума сошла совсем? Я про автобус говорю, а ты про что?» «Да, кстати, сегодня взяла кругленькое, которое ты в прошлый раз привезла». «Ты хвалила, между прочим», — заметила ехидно. «Я думала, и правда ничего. Ужас какой-то! Не покупай мне больше!» — обиженно поджала узкие губы.
«Чего не покупать? Ты о чем, мамочка?» — Александра напряглась, пытаясь сообразить, о чем идет речь.
«Что ты грубишь?» — возмутилась маман. «Почему ты так со мной говоришь? Я тебе кто, козел этого, как его, барабанщика?»
«Мам, ну что ты? При чем здесь козел? Я спросила, что за кругленькое я не должна тебе покупать. Арбуз?»
«Какой арбуз?» — мамуля перешла на повышенный тон. «Ты еще и арбуз мне притащишь?» — она уперлась руками в бока. «Еще не хватало?» — притопнула ногой. «Арбузы осенью бывают, а сейчас?»
— осеклась, бросив взгляд в окно на небо, затянутое набухшими от воды тучами.
«Мало мне этого кругленького, так еще и арбуз!» «Тащишь, чего самой не надо? Еще оскорбляешь!»
«Мам, ну что ты, милая? Как я могу тебя оскорблять? Не придумывай!» Александра поднялась с кресла и попыталась обнять мать.
«Я, по-твоему, вру?» Старушка с неожиданной силой оттолкнула ее. «Что ты со мной как с идиоткой разговариваешь? Еще это кругленькое, оно меня из себя выводит!»
«Мам, да о чем ты? С этим что делают? Ну, с кругленьким?» — самым ласковым голосом спросила Александра, снова садясь в кресло.
«Ну, дорогая...» — мать перешла на зловещий шепот. «Ты мне эту дребедень принесла, потому что не знала, что с этим печеньем делать? Конечно, лучше мне принести, чем в помойку!»
Ее лицо исказило брезгливая гримаса.
«Грязное какое-то!
«Печенье!» — Александра облегченно вздохнула. «Это не грязь, мамочка, это шоколад. И зря ты так. Оно очень даже вкусное».
«У тебя всегда со вкусом что-то было!»
Старушка строго посмотрела поверх очков и, наконец, села на диван, покрытый стареньким клетчатым пледом.
«С детства! Помню, увидела в деревне корову, у которой разглядела несчастные глаза, и заявила, что не будешь есть мясо. Еще икру не ела». Говорила, что из нее рыбки могут, это, как его, вылупиться. Помнишь,
по ее лицу скользнула улыбка, всю банку икры этой, синий, тьфу, красный,
в таз с водой выложила и ждала, когда рыбки появятся. «Ты всегда была сумасбродкой!» — выкрутилась маман. «Кстати, я надеюсь, у тебя хватит ума не жениться на подростке?»
«Господи, каком подростке? Мам!» — почти простонала Александра, попытавшись погладить мать по худенькому плечку.
«Да все ж с ума посходили!»
— старушка отдернула плечо.
«Телевизор, что ли, не смотришь? Все старухи эстрадные женятся теперь на подростках, лет на 20 моложе. Вон одна дура белобрысая еще и родила от своего. Посмотрели бы на себя коровы! Всем понятно, что это Адольфы! Тьфу! Как их,
Альфонсы, — подсказал Александр.
«Ну, я и говорю Альфонсы! Слушай меня, не перебивай!» «А Блэр молодец!» — протянула она с восхищением.
«Блэр? Почему молодец?»
«Не испугался террористов! Они его с женой убить хотели, он говорит, не боимся мы вас, в смысле их!»
«Ох!» — мать тяжело вздохнула.
«Лучше бы Буша! Дурак дураком! Страна б спасибо сказала!»
«Чья?» — уточнила Александра. — Америка или Ирак?
— Наша тоже!
— решительно произнесла старушка и поднялась с дивана.
— Все, пойду на кухню чайник поставлю, и тебе пора, а то скоро по телевизору передача начнется. Как ее там называют? — Под грифом секретно!
— Ты имеешь в виду под грифом? — попробовала уточнить Александра.
— Ты что? — снова возмутилась мама. — Гриф — это птица!
Сказав это для большей ясности, она даже помахала руками.
«А Греф?» — задумалась. «Студент-второгодник, который на каждом заседании этих министров будто зачет сдает по учебнику, который только ночью прочитал. Не до конца. Мямлет что-то, мямлет, да. Вступить все куда-то хочет, в какую-то организацию торговую. Ох, Сталина на него нет!»
Сказав это, она решительно направилась в сторону кухни. Старый, ставший слишком большим халатик, грустно топорщился на спине. Через час, приготовив матери обед и перемыв посуду, Александра села в машину, завела двигатель, но с места не тронулась. Сидела, откинув голову на подголовник. Вспомнилось, как давно, лет 20 назад, мама задумчиво сказала, глядя на свое отражение в зеркале: «Тяжело стареть. Во сне всегда вижу себя молодой и красивой, как раньше. А красивой стареть еще тяжелее». У Александры защемило сердце от того, что вспомнила себя маленькой девочкой, той, которая, однажды пробудившись от страшного, самого страшного сна, примчалась посреди ночи к маме с криком: «Мамочка, миленькая, ну скажи, скажи, что ты никогда не умрешь! Никогда! Ну скажи, мамочка, миленькая!» Быстрым движением смахнула вдруг навернувшиеся слезы и набрала номер на мобильнике. «Мам!
Алло, кто это? Ты? Что случилось?»
«Да ничего. Просто хотела сказать, что я очень-очень тебя люблю. Очень.
Я знаю, милая. Ты у меня очень хорошая девочка. Но кругленькая больше не приноси».
До дома Александра доехала быстро, минут за 20, несмотря на пробку, уже нараставшую грозовой тучей у триумфальной арки на Кутузовском. Номер с тремя буквами «А», прикрепленный на ее новую машину, по звонку Кузи кому-то из милицейского начальства, позволял ехать даже по резервной полосе, пока еще свободной от вереницы надменных дискотечных машин с подлинными фальшивыми мигалками, номерами с триколором, синими милицейскими, тремя буквами «А», «О», «С», да и просто защищенных от необходимости соблюдать правила дорожного движения спецталонами, служебными удостоверениями и членством в разных общественных организациях при силовых и околосиловых структурах, пассажиры которых, в отличие от обычных граждан, всегда опаздывали. Утром на ответственную службу, вечером на заслуженный отдых, но всегда по неотложным государственным или, как минимум, служебным делам, куда более важным, чем своевременный приезд машины скорой помощи к больному или доставка роженицы в роддом, не говоря уже о пожарах, к которым в Москве со стародавних времен, как известно, не привыкать. Езда по правилам в общем потоке машин была для носителей власти и денег проявлением заурядности. А заурядными выглядеть они не хотели. Ни перед кем, в том числе друг перед другом, точнее, недруг перед недругом. Александру забавляли редкие и всегда почти бесплодные попытки некоторых безрассудных государственных мужей что-то административно реформировать в бюрократической системе, кого-то сократить или в чем-то ограничить. Как в сказке, на месте отрубленной головы вырастали три новые ветряные мельницы, после очередной отчаянной атаки, небрежно стряхнув с мощных крыльев безрассудных смельчаков, продолжали невозмутимо крутиться, а государевых слуг и их приближенных становилось все больше. Они плодились, как раковые клетки, вместе с должностными привилегиями, главными из которых, наряду с внешними атрибутами власти и избранности, была возможность распределять и ограничивать, причем совершенно безнаказанно. Именно право делить и не пущать порождало неотвратимую денежную благодарность со стороны тех особо доверенных лиц, которым щедро перепадали государственные блага и возможности. Удобное для чиновников государство крепло день ото дня вместе с ростом мировых цен на нефть и газ. Но всегда неожиданные морозы и прочие природные техногенные катаклизмы вызывали беспокойство Разве что у членов сознательного гражданского общества, согревавших себя в вымерзающих многоэтажках горячими сообщениями об очередном повышении стоимости коммунальных услуг, а заодно и горячительными напитками с подлинными и поддельными акцизными марками, а то и вовсе без таковых. Загородный дом в престижном направлении в нескольких сотнях метров от МКАД, ставший в последнее время постоянным местом жительства Александры, достался и по наследству от отца, крупного ученого-оборонщика, который построил его в середине 70-х на средства от Ленинской премии. Она родилась в этом доме, похожем на сказочный теремок, с резными наличниками и кованым флюгером-петушком на крыше. Многое внутри отец сделал своими руками в редкие свободные часы, получая удовольствие от смены деятельности. Разросшийся сад каждую весну радовал взрывом пышно-бело-розового цветения. Вишневые ветки укутывали окна спальни на втором этаже и дарили в июле сочные бордовые ягоды, до которых можно было дотянуться рукой прямо из окна. Осень, украшенная разноцветием умирающей листвы, была здесь, в отличие от слякотной Москвы, не тягостной, а естественной сменой времени года. Зима радовала ослепительно белым снегом и веселым гомоном соседских ребятишек, катающихся на ледяной горке. Их прежде тихий дачный поселок в последние годы разросся помпезными постройками с бассейнами, теннисными кортами и домиками для охраны и прислуги, закрытыми от посторонних глаз высоченными заборами. Ей на калитку регулярно вешали записки и звонили какие-то люди, готовые купить участок с домом в любом состоянии за баснословные деньги. Александра решительно отказывалась даже тогда, когда были проблемы с финансами, не желая лишать себя воспоминаний и ощущений. Мать после смерти отца, с которым прожила почти 50 лет, сюда приезжала редко, постоянно находясь в увешанной старыми фотографиями городской квартире, чтобы Юрочка не чувствовал себя одиноким. Отец, интеллигентный, неконфликтный человек, посвятивший всю жизнь любимой работе, скончался, как и жил, тихо, словно боялся побеспокоить близких. За день до смерти он, член партии, как оказалось втихаря в младенчестве крещенной бабушкой, набожной супругой бывшего земского врача, благодарно взглянув на дочь, причастился у священника, которого та привезла, следуя неожиданному для себя самой порыву. Мать, убежденно атеистка, так и не поступившаяся принципами, и в отличие от многих верных ленинцев, которые, как в последний решительный бой, бросились на строительство нового, точнее старого капиталистического мира, не засунувшая подальше от сердца красную партийную корочку, молча вышла на кухню, чтобы не мешать последнему разговору отца с Богом. После вступления в права наследства Александра попыталась было переоформить дом и земельный участок на себя, но столкнулась с настолько отлаженной процедурой выжимания денег, что, потратив пару дней в бесконечных очередях и выслушав бесчисленное количество отговорок и замечаний со ссылками на десятки неизвестных ей нормативных документов и внутриведомственных инструкций, поняла, что не готова посвятить процедуре оформления всю оставшуюся жизнь. В равнодушных сереньких глазках бесполых существ, сидящих за должностными столами-крепостями, был один немой, но вполне понятный вопрос, ответ на который можно было дать только через доверенного посредника. Посредник у нее был только один — Кузя, которому она и позвонила с просьбой помочь. Тот очень обрадовался, потому что после размолвки она сама ему позвонила впервые. Сказал, пряча усмешку в голосе, что вопрос, хотя, конечно, и непростой, но он постарается что-нибудь придумать. Соврал, конечно, про сложности. Просто в гости напрашивался. Пришлось согласиться. Молоденький сержант-гаишник на посту на выезде из города, столько раз прежде проверявший «Жигули» на наличие страховки, техосмотра, отсутствие посторонних запахов внутри салона, наркотиков, оружия в багажнике, а то и просто тормозивший машину, чтобы перекинуться парой слов с красивой девушкой за рулем, демонстративно отвернулся. Но что там может быть у новенькой «Ауди» с тремя буквами «А» в номере? Нарвешься еще. А работа хоть и тяжелая и вредная, но кормит. Глядишь, через пару-тройку лет подержанную «Бэху» по дешевке прикупить удастся, как у командира взвода. Едва она успела поставить чайник на плиту и переодеться, как увидела из окна, что к дому подкатил «Мерседес», из которого проворно выскочил Кузя с букетом цветов и коробкой с тортом, посягавшим на ее очередную диету. Со словами «прекрасно выглядишь» и «ну, я рад, очень рад, что у тебя, наконец, проблемы», счастливый Кузя чмокнул ее в щеку, вручил букет, скинул пальто и почти по-хозяйски расположился на диване в гостиной. «Чай будешь зеленый или черный? А может, кофе?» — спросила она, доставая чашки и тарелочки для торта.
«Все равно что. Главное, с тобой, Сашенька», — расплылся Кузя в довольной улыбке. «Так что у тебя за проблемы с домом?» — поинтересовался он, чтобы сразу обозначить деловую цель приезда.
Александра рассказала. Красочно и живо, в ролях, используя навыки, полученные при посещении драм-кружка в школе. Кузя, терпеливо выслушав хвалебную песню всем живущим и даже еще не родившимся чиновникам, кровопийцам, взяточникам, казнокрадам и бюрократам, с удовольствием сделал глоток и начал разговор. Циничный и откровенный, бюрократический ликбез, а может, мастер-класс.
«Сашенька, я тебя, конечно, очень люблю, но нельзя же быть такой наивной», — покровительственно сказал он. «Скажу, как очень близкому мне человеку».
Кузя сделал паузу, ожидая ее реакцию на высказывание, но Александра промолчала.
«Неужели ты не понимаешь, — продолжил он, — что мы, чиновники, есть правящий или, если угодно, господствующий класс со всеми классообразующими признаками, в том числе со своими интересами?»
Александра скривилась. Марксистско-ленинское учение о классах и классовой борьбе вызывало у нее наследственную аллергию по линии отца, с грустной обреченностью рассказывавшего дома о регулярных, тоскливо-бессмысленных партийных собраниях, конференциях, семинарах по изучению материалов партийных съездов, ленинских чтениях и прочих важных мероприятиях, без которых оборонная наука неизбежно зачахла бы. Кузя, заметив гримасу на ее лице, не смог удержаться от улыбки.
«Видишь ли, Сашуля, — голосом опытного учителя продолжил он, — мы создали закрытое, многопрофильное, я имею в виду регионы, акционерное общество под названием Российская Федерация, в котором являемся членами совета директоров и исполнительным органом одновременно, а значит...» Сделал паузу, тем самым подчеркивая важность того, что будет сказано дальше. «Реально отчитываемся только сами перед собой. Нет, мы, конечно, не снимаем с себя ответственности».
«Чего-чего не снимаете? Ответственности?» — передразнила его Александра, скрестив руки на груди. «Да разве можно снять то, чего нет?» Хотя вопрос был задан по существу и предполагал однозначный ответ — а может, именно из-за этого Кузя сделал вид, что не заметил издевки и невозмутимо продолжил.
«А наши должности — это, по сути, пакеты акций, причем, заметьте, не просто голосующих, а привилегированных, то есть гарантирующих регулярное получение доходов», — пояснил он и сделал еще глоток. «Совокупность же наших должностей составляет теперь даже не блокирующий, а контрольный пакет в нашей акционерке». Заметив вопрос в ее глазах, небрежно расшифровал, что блокирующий — это когда больше 25%, а контрольный — больше 75%.
«А почему, по-твоему, покупают государственные должности в России?» — задал он риторический вопрос, провожая взглядом Александру, которая направилась к кухонному шкафу за сахарозаменителем, а когда взяла, осталась стоять, прислонившись к стойке. «Да потому что это доля, на которую положены ежемесячные выплаты в виде формального жалования», — подхватил ложечкой кусочек торта и поднес ко рту.
«Жалование от слова «жаловать»?» — съехидничала она. «Мне слова «заработная плата» больше нравятся».
«Дело не в названии», — усмехнулся он. «Наше жалование, если правильно сказать, должностной оклад, является выплатой, которая на результат работы не завязана. А вот размер премиальных за работу в качестве управленцев напрямую зависит от усердия, изобретательности и, главное, взяткоемкости поста. Так и будешь стоять, не присядешь?»
«Не присяду», — она покачала головой. «Лучше поясни непросвещенному кандидату медицинских наук про взяткоемкость».
«Ну как ты не понимаешь?» — Кузя расплылся в добродушной улыбке. Хорошо, хоть не встал и не похлопал покровительственно по плечу. «Взятка емкость», — усталым монотонным голосом начал объяснять он, — «означает возможность распределять финансовые и имущественные блага и иметь своевременный доступ к важной для бизнеса информации. А дальше дело техники, где инструментом является превосходное знание подзаконных актов, ведомственных инструкций и процедур. Именно там создаются зазоры, в которых рождаются состояния».
«Безнаказанно рождаются», — не удержалась Александра.
«А что ж ты хочешь, милая, чтобы правоохранители и судьи, нами назначенные, нас же и сажали?» В голосе Кузи прозвучали нотки искреннего удивления. «Олигарх какого-нибудь, взорвавшегося до политических амбиций, или чиновничишку, который совсем страх потерял и не по чину ворует, куда ни шло? Для страстки другим и народного удовольствия. А так, чтоб слуга хозяина посадил, это беспредел какой-то», — самодовольно пробасил он. «На дворе ж чай не 17-й год!»
В Кузиных глазах промелькнул, но тут же исчез легкий призрак сомнения.
«Власть ведь, Сашенька, как наркотик», — наслаждался он ролью учителя. «Чем дольше принимаешь, тем больше надо. Сама, как врач, не хуже меня знаешь. Отвыкать, ой, как трудно. Ломка безумная. Потому от должностных льгот и привилегий добровольно отказаться невозможно».
«А чтоб скучно не было, соревнуйтесь друг с другом, у кого понтов больше?» — ехидно спросила она.
«Какое соревнование, милая? Привилегии и атрибуты по статусу даются. Всегда так было. И при царе, царство ему небесное, — нарочит размашисто перекрестился он, — и при коммунистах. Для осознания собственной значимости в глазах окружающих, но и чтобы стимул для роста у нижестоящих был», — положил в рот еще кусочек торта, быстро проглотил и откинулся на спинку дивана.
«Что ж, среди вас совсем никого не осталось, кто народу по совести служит?» — скорбно усмехнулась она.
«Ну как-то не осталось». «Имеются еще, конечно, динозавры-бессребреники», — рассмеялся Кузя. «Ну, так они ж почти святые, разве что без нимба над головой», — хмыкнул он. «Но мы боремся с этим злом, как с пережитком коммунистического прошлого. Я бы еще кусочек тортик съел, если не возражаешь», — посмотрел просительно.
«Твой торт? Сколько хочешь, столько и ешь», — пожала она плечами. «Или желаешь, чтобы я тебе положила?»
«Ага», — с умильной улыбкой кивнул Кузя.
«Вот было бы забавно уметь читать мысли», — думала она, подкладывая гостю торт и подливая чай. «Стоит на трибуне чиновник или народный избранник, о народном благе распространяется, а над его головой информационный нимб, сумма денег на счетах, в сейфе наличкой, доля в предприятиях, недвижимость здесь и за границей, какая имеется, оформленная на родственников и подставных лиц». Вот насмеялись бы.
«Спасибо, дорогая», — довольным голосом сказал Кузя.
«А народ?» — скорбно поинтересовалась она, уже зная ответ.
«А что народ?» — усмехнулся Кузя. «Россия — страна вождистского типа. Русские люди простодушны и легковерны. Во все времена уповают на беспощадного к врагам, строгого к чиновникам и доброго к народу вождя, царя-батюшку, и испокон веков ждут прихода Царствия Небесного на землю. Из поколения в поколение веру, как эстафетную палочку, друг другу передают. Того не понимают, что беговая дорожка на нашем стадионе по кругу идет, — скептически усмехнулся он.
«В Царстве Небесном по учению Христову царей не бывает», — язвительно заметила Александра, снова присаживаясь к столу.
«А мы в загробную жизнь не верим, и царь у нас земной, нами же на трон посаженный», — отпарировал Кузя. «И оставь христианское учение для наивных простаков. Пусть учат свою Библию. В ней, как в воинском уставе для солдат, все сказано. Терпи, надейся. Мы ж понимаем, что простой человек надеждой живет. А с верой выживать легче», — он помолчал. «Сама ж знаешь, церковь всегда была инструментом в руках государства для создания покорного человека. Тоже и в советский период, когда религией стал атеизм, а батюшка и секретарь парторганизации».
«Потому вы к церкви сейчас и присоединились?» — запальчиво спросила она. «На публичных церковных мероприятиях часами под объективами телекамер выстаиваете. Креститесь неумело, но старательно, чтобы к народу ближе казаться. Да народ ведь не дурак, понимает, что сытый голодного не разумеет».
«А голодный сытого!» — со вздохом кивнул Кузя, придвигая тарелочку с тортом к себе поближе и снова погружая ложечку в сладкую мякоть. «Извечный конфликт, который удерживается в рамках приличия при помощи сильного государства. А там, где государство слабое и внешние правила приличия не соблюдает, жди взрыва. Потому мигалки и спецномера скоро вынуждены будем отменить», — с сожалением в голосе сказал он. «Хотя скажу тебе как на духу, мнение рядовых акционеров, к числу которых относится все население, включая тех же коммерсантов и даже олигархов, которых мы, слава богу, приструнили и отлучили от главных средств массовой информации и прямого влияния на госорганы, нас теперь не особо интересует. Даже на общем отчетном собрании, коим для нас являются выборы, тем более что графу против всех отменили. А народ ведь, сама знаешь, сердцем голосует. Как СМИ сердцу прикажут, так и проголосует».
«А что ж демократия? Совсем больше ее не будет», — вырвалось у нее.
«Будет. Только управляемая и суверенная. Нам сюрпризы больше не нужны. О, как неожиданности наелись!» — он провел ладонью по горлу. «Да и народу она разве нужна?» Кузя поморщился. «Народу нужна стабильность. И задача у нас теперь простая, чтобы одни были уверены, что мы им нужны для защиты от внутренних и внешних угроз и не дадим умереть от голода. Мы ж по Конституции как-никак социальное государство. А другие занимались бизнесом и платили налоги, необходимые для поддержания системы в целом, и дополнительное вознаграждение лично нам».
«Взятки, что ли?» — бесцеремонно уточнила Александра. Кузя уклонился от терминологического спора и невозмутимо продолжил.
«Скажу честно, хоть, может, и цинично звучит, все наши предприниматели, как самые старательные рабочие муравьи, нас кормят. Потому пусть самые успешные создают свои собственные островки материального благополучия по правилам, которые мы устанавливаем, и, заметь, он поднял указательный палец, трактуем. И нам все равно, будут они благоденствовать рядом с нами на Рублевке или в других губерниях, да хоть за границей. Главное, чтобы не мешали рулить. А то ведь информация есть про всех». В глазах Кузи промелькнуло генетическое знание из 37-го года. «Досье собраны, в которых номера счетов в иностранных банках, суммы, адреса, доли в компаниях, имена любовниц и даже клички любимых собак», — заулыбался он. «Все известно».
«И про тебя тоже?» — недоверчиво поинтересовался Александра.
«И про меня тоже».
«Значит, и про меня?» — мрачно спросила она. Кузя кивнул.
Да только пока я в государевой обойме сижу и по правилам играю, — продолжил он, — мое досье в шкафу будет пылиться. А мне нынешние правила нравятся, — твердо сказал он, — тем более, что наши суды, прокуратура
и ментура, — немедленно срифмовала она,
— всегда на страже интересов, — закончил фразу Кузя.
«Ты, кажется, забыл добавить определение». Она раскрыла ладошку и начала загибать пальцы. «Независимые, неподкупные и интеллектуальные. Особенно, когда в словах «осужденный» и «возбужденный», как фирменный знак, ударение на второй слог ставят и со склонением числительного «две тысячи» никак справиться не могут вместе с крепкими хозяйственниками».
«А что?» «Ты хочешь, чтобы все, как в Ульяновской области, тесты на знание русского языка сдавали? Тогда при объективном рассмотрении мы чиновничий аппарат точно уполовиним!»
Кузя даже засмеялся. «Тесты на грамотность», — уточнила Александра. «Правильная, кстати, задумка. Сам посуди, как страной могут управлять люди, которые даже школьную программу по русскому языку освоить не смогли?»
«У меня, Сашенька, по русскому и литературе в школе пятерки были», — на всякий случай уточнил он. «И капитал свой я до поступления на госслужбу заработал, поэтому лично у меня острой потребности во взятках и откатах нет».
«В каждом правиле могут быть исключения», — она сделала вид, что смягчилась. «Понимаю, что ты не о себе говоришь», — взглянула насмешливо, — «а о системе». «Кстати, скажи мне, уважаемый Алексей Викторович, ты когда последний раз в суде был?»
«Чур меня, чур, сохрани, Господи!» Кузя снова со смехом перекрестился. «Разве что в качестве председателя пойду». «Ой, да чего же я люблю сладкое!» — проговорил он, уплетая торт. «Знаю, что вредно, а удержаться не могу. А ты что ж, совсем торт не будешь?»
«А я вот недавно по одному делу в суде в качестве эксперта выступала», — сказала Александра, сделав вид, что не услышала вопроса. «Так вот, обратила внимание, что статуя богини правосудия при входе без повязки на глазах. Кто ей, бедняжке, повязку снял, не знаешь?»
«Ой, наблюдательная!» — протянул Кузя уважительно.
«А глаза вроде как на весы скосила. Кто больше положит?» Ей бы еще вместо карающего меча телефонный аппарат правительственной связи рядом пристроить. Для полного комплекта и для большей непредвзятости.
Кузя рассмеялся, нежно глядя на сварщицу. «Вот потому мы, мужчины, вас, женщин, к политике и не подпускаем, что чересчур уж вы эмоциональные. Мелочи замечаете, им значение придаете. А еще непрерывно... «На диетах сидите», — добродушно улыбнулся он.
«Фемида без повязки на глазах, скромные госслужащие на дорогущих иномарках, так же, как и название «криминальная милиция», не мелочи, а символы», — возразила Александра. «А символ непосредственно связывает нашу активную жизнь с семантическим миром нашего бессознательного. И уж из коллективного бессознательного такие мелочи непросто вытащить. Потому люди так и настроены по отношению к чиновникам. А в политике, кстати, женщины свое слово скоро скажут. Пришло уже наше время власть в руки брать повсеместно», — сурово заявила она. Кузин напрягся. Превращение из учителя в ученика, к тому же потенциально подчиненного руководителю в юбке, его явно не устраивало, поэтому он сделал вид, что занят тортом. «Скажи, Кузя, — не унималась Александра, — я слышал от отца, правда, что после смерти Сталина негласная договоренность достигнута была, что высокопоставленных чиновников не убивают и, по возможности, не сажают, даже когда они с головы до ног в дерьме измазались?»
Кузя глотнул чаю и нарочито лениво потянулся. «Ну уж ты скажешь, не сажают. Одному нашему за прегрешение в баньке аж 7 лет дали».
— Ага, — согласно кивнула Александра, — 7 лет. Условно.
Кузя лучезарно улыбнулся и развел руками, что должно было означать «без комментариев».
«Кстати, он попытался закончить неприятный разговор. Настроение любимой женщины было важнее. Я тебе не рассказывал, как недавно одна фермяшка у службы судебных приставов, которая Министерству юстиции подчиняется, 7 миллионов отсудила. Радовались, как дети, придурки. Считают, что приставы, как унтер-офицерские вдовы, сами с себя взыскивать деньги будут. А судья в исполнительном листе вместо слова «взыскать» «обязать вернуть» написал. Все по закону. Это значит, Минюст в добровольном порядке должен ошибку своих же судебных приставов признать, расходы в строку бюджет включить и судебное решение исполнить. Мы все обхохотались, когда узнали. Всю оставшуюся жизнь свои деньги получать будут. У них, бедолаг, один только путь — в Гагу, в международный трибунал. А там, пока суд да дело, у нас все руководство страны сменится. По возрасту.
Александра печально улыбнулась. Задам, вероятно, глупый вопрос. За что боролись? Все эти романтические общественные и правозащитные движения и баррикады у Белого дома в 1991-м. Я, кстати, тоже еду защитником носила. Так хорошо было. У людей надежда появилась, что жизнь другая приходит. Настоящая.
В глазах Кузи промелькнули давние воспоминания. «Я тоже в те времена под песню Цоя вдохновлялся». Он вдруг ухватил рукой воображаемый микрофон и пробасил: «Перемен требуют наши сердца. Перемен. Мы ждем перемен».
Александра даже захлопала в ладоши. Таким Кузи она еще не видела.
Только в то же самое время первые частные банки, фирмы и совместные предприятия туда наличку мешками сдавали, чтобы новую власть поддержать и светлое будущее себе купить. «Кстати, — оживился он, — скажу честно, то был единственный момент искреннего единения власти, народа и бизнеса в новейшей истории. Такое теперь, ой, не скоро повторится». «Если вообще когда-нибудь повторится». «Да», — с усмешкой протянул он, — «все тогда жаждали перемен, а когда они произошли, приняли желаемое за действительное. Но когда поняли, что на самом деле случилось, всю крупную собственность в стране через ваучерную приватизацию уже поделили», — он развел руками.
«И назвали первичным накоплением капитала, прямо как в капиталистических странах», — скептически усмехнулась Александра.
«Ну, есть здесь, конечно, доля лукавства», — согласился Кузя. «Они, буржуины, там хоть и с нарушением закона и норм морали, но все же сами материальные ценности создавали, а наши, конечно, уже созданные прихватили».
«При помощи продажных чиновников, которые теперь как сыр в масле катаются», — добавила Александра. «А потом власть отсоединилась сначала от народа, затем от крупного бизнеса, потому что сама стала крупнейшим бизнесменом и создала экономического и политического уродца под названием», — задумалась, подбирая определение, «административный капитализм с регулируемым чиновниками рынком». Кузя чуть не ахнул.
«Ты что, милая, в экономический кружок записалась? А что ж про социальную ориентированность тогда ничего не сказала?»
«Социальная ориентированность власти теперь все больше выражается в подачках с барского стола кое-где и кое-кому под восторженную телевизионную трескотню. И называется это поистине царским подарком». «Это я наши СМИ цитирую», — пояснила она. «И люди начинают мечтать, как бы до самого верха достучаться и под царскую раздачу попасть в виде квартиры или водопровода, а то еще и газоснабжения. Скажи, я вот слышала, что налоги прямые и...» «Как их?» — она покрутила рукой.
«Косвенные», — подсказал Кузя.
«Да-да, косвенные. В нашей стране чуть ли не 90 копеек с каждого рубля составляют».
«Ну, это как считать?» — уклонился Кузя от ответа.
«А как не считай?» — она махнула рукой. «Свой пример приведу».
Кузя посмотрел на нее с интересом. Вот объясни мне, дорогой, почему я должна за дом, построенный моим отцом, на честно заработанные деньги, с которых все налоги уплачены, не маленький налог на имущество ежегодно платить? За газ, свет, воду понимаю, я их расходую, хотя ценообразование тоже не понимаю. А дом? А вот если бы в нем осталась жить одна моя мать-пенсионерка, ей нечем было бы платить. Ей что, в шалаш переселяться или в дом престарелых, а дом с участком государству за долги по налогу на имущество отдать? Это же ее дом. И живет она на своей земле.
«Налоги с населения — главная статья доходов бюджета», — заучено сообщил Кузя.
«Спасибо, хоть за воздух не берете. Да и то, наверное, потому только что счетчик потребляемого воздуха никто не придумал. Пока».
«Твоей маме что, деньги нужны?» — с озабоченным видом поинтересовался Кузя.
«Да при чем здесь моя мама?» — возмутилась Александра. «Не о ней речь, а о людях. В богатейшей стране мира 2/3 населения нищие или полунищие. Власть же выглядит тем увереннее и самодовольнее, чем выше цены на нефть и газ. Где, по-твоему, сейчас русский народ? Опять в жопе?» — она не смогла подобрать другого слова. Кузя не кстати рассмеялся. «А что тебе так весело?» — в ее голосе послышалось возмущение. «Вы, чиновники, смотрите блудливыми глазками с телевизионных экранов, лжете не краснея, а усталыми выглядите от того, что утомились нефтяные, газовые и строительные деньги из государственных закромов в свои мешки и мешочки перекладывать». Да если бы вы хоть половину ваших взяток и денег от продаваемых природных ресурсов среди народа распределяли, на вас бы как на образа молиться стали. Ай, она махнула рукой, создавать вы ничего не хотите. Да если бы и захотели, не смогли бы, потому что не умеете. Умеете только продавать ресурсы, собирать налоги, распределять благо среди своих и брать мзду.
«Ну не беру я мзду», — попытался вставить Кузя. «Ей-богу, хочешь, перекрещусь?»
«А заодно укорачивать тех, кто высовывается, строптивых», — не могла успокоиться Александра.
«Что ж, имеем право, как правящий класс», — попробовал отшутиться он. «Да пойми ты, внучка революционного матроса, государственная система важнее и сильнее отдельных людей и создана для их же блага, а в системе все должны играть по правилам. Не хочешь по правилам, система тебя отторгнет и от кормушки отлучит, что, пожалуй, еще хуже. Ну и как же мы тогда будем создавать собственные островки благоденствия? Они ведь нам тоже нужны для проживания с близкими нам людьми». Он ласково посмотрел на Александру.
«Слушай, Кузя», — Александра усмехнулась, — «если никто не может решиться окончательно мигалки, спецсигналы и спецномера отменить, может, выдать их сразу на все машины, хоть на недельку? Вот народ повеселится».
«Дались тебе эти мигалки, отменим мы их скоро».
«А работу чиновников автоматизировать где можно? Вместо чиновников, где только возможно», — задумалась, подбирая нужное слово, «бюроматы установить». «Нужна стандартная справка? БТИ, например», — блеснула словечком, недавно подхваченным в чиновных кабинетах, «или план земельного участка, или справка об отсутствии задолженности по налогам. Подходишь к устройству, набираешь нужное, смотришь прейскурант, платишь, нажимаешь кнопку и получаешь. Без очередей, хамства, грубости и унижений».
«Нет», — Кузя сделал вид, что озадачился. «Так не пойдет. Это утопия. Когда все процедуры будут понятны, наш-то интерес где? Мы-то что делать будем?»
«Как что?» — вдруг развеселилась Александра. «Денежки по вечерам из бюроматов вытаскивать. Потом еще заводики по производству этих устройств запустить можно. Технические задания для создания программного продукта формулировать. Хотя нет», — она с сомнением покачала головой, — «к этому делу вас допускать нельзя. От ваших заданий любой компьютерный мозг с ума сойдет». «Да ты не бери, Кузенька, в голову, не переживай», — засмеялась она, глядя на озадаченного гостя. «Тортик лучше кушай», — подложила ему еще кусок, — «чтоб чиновник не нашел способ деньги из населения вытянуть. Тогда он не чиновник, а гремящий оковами пролетарий».
«Не понимаю», — Кузь недоуменно приподнял брови. «Тебе что, плохо в этой стране?»
«Неуютно. как в чужой квартире», — грустно улыбнулась Александра.
«Жаль», — протянул Кузя и приступил к новой порции торта. «А я вот хотел тебе должность хорошую предложить в профильном министерстве. Всякие там аукционы, конкурсы, котировки на лекарственные препараты, расходные материалы и медоборудование курировать по подведомственным медучреждениям. Теперь понимаю, не пойдешь».
«После сегодняшнего ликбеза», — она покачала головой, — «ни за что. Свобода дороже. И потом я ударение в словах правильно ставлю. Значит, никаких шансов для карьерного роста».
«А не хочешь завтра с утречка в квартирку свою прокатиться?» — ласково пророкотал Кузя, уводя ее от неприятной темы. «Там покомандовать надо, ценные указания дать, проконтролировать, чтобы строители не расслаблялись, идеи по дизайну им подкинуть. Съездишь, да? Кстати, документы на дом и участок не забудь мне передать».